Глава 6. Лубянка. Капитан Румянцев решил поставить в известность своего непосредственного начальника, полковника Воронина, что управление К активно интересуется Ивлевым. Мало ли что, потом еще окажешься крайним.
— Павел Евгеньевич, разрешите?
— Заходи, Олег, — пригласил Воронин.
Синицын что-то нашим Ивлевым заинтересовался, материалы по нему запрашивал, сказал по указанию начальника первого управления. Я все передал.
Синицын? А ему что надо?
Мне не докладывают, пожал плечами Румянцев.
Так,
откинулся в кресле Воронин и положил обе руки на стол, задумавшись.
И когда?
В понедельник.
Почему сразу не доложил?
Хлопнул рукой по столу Воронин.
Виноват.
Втянул голову Румянцев. Через 20 минут я уже сидел у Сатчана в машине. Он весь на измене рассказал, что идет осторожное прощупывание предприятий района. И до меховой фабрики уже добрались.
«Как вы это поняли?» — спросил я.
«Кто это может быть? Опять ОБХСС или Пожнадзор?»
«Нет, все делается неофициально. Это явно конкуренты, которые типографию у нас забрали», — сделал он вывод. «Отберут у нас все скоро. И ничего не сделаешь».
«Почему?»
— удивился я.
«Там такое прикрытие в них, вплоть до ЦК».
Обреченно махнул он рукой. «Вот дилетанты. ЦК, не ЦК, какая разница? Везде люди, со всеми можно договориться или в свою игру сыграть. Сейчас не 90-е, отстрел конкурентов не ведется, риск минимален. Если грамотно действовать, конечно. Но, конечно, чтобы так рассуждать, надо пожить при Горбачеве и при Ельцине. Под звуки перестрелок на стрелках и во всем сопутствующем антураже с рейдерскими захватами. А эти нынешние комсомольцы, блин, как говорится, ни биты, ни крашено. Не проходили сквозь медные трубы огонь и воду. Младенцы. А ведь серьезные дела ввязались.
И что?
Вы вот так все и отдадите на блюдечко с голубой каемочкой? С недоумением уставился я на него. Даже не попробуйте отбиться?
А что мы можем сделать?
«Собрать компромат и идти ва-банк, но по-умному. Переговоры. Хотите все у нас отобрать, тогда и вам не поздоровится. Отправим эти матерячки, что на вас всех таких с виду образцовых коммунистов собрали. Каждому члену ЦК хотите? А могли бы найти разумный компромисс? К примеру, объединить с вами активы и вместе рулить. Так что выбирайте». А то еще можем найти в КПК при ЦК КПСС принципиальных честных коммунистов и им передать. Так что думайте, мир или война. Все в выигрыше при деньгах или потере всеми всего вплоть до свободы. Они же тоже закон нарушают, как и вы, рыльца в пушку, побоятся влезать в такую вот драку.
«И какой компромат надо собрать?» —
потрясенно смотрел на меня Сатчан. «Да любой. Все, что связано с нетрудовыми доходами и двойной жизнью. Скромные на вид дачи с подземными этажами, на которых все дорого-богато. Гаражи с подвалами, где деньги спрятаны, нетрудовые. Дорогие машины с водителями, другой персонал на нетрудовые доходы нанятый. Все, что делает очевидным, что люди далеко не на зарплату живут, понимаешь?»
«Угу», — задумчиво кивнул Сатчан.
«Дальше. Все, что не вяжется с образом достойного коммуниста. Любовницы беременные, дети внебрачные, совещания в банях, которые заканчиваются оргиями с работницами предприятий». Сатчан нервно сглотнул и побледнел. Понятное дело, у самого рыльца в пушку. Очевидно, что все это атрибуты определенного положения в обществе для взорвавшейся части советской элиты. Лично я не вижу в этих групповых загулах с девочками вообще никаких плюсов. Всевозможных рисков выше крыши, а удовольствие такое себе. Это можно рассматривать только как еще один кирпич в фундамент круговой поруки, но не более. Может, именно с этой целью, кстати, это все и устраивается. «Уверен, несложно вычислить», — продолжал я, — «где они всем этим занимаются, при необходимости и девушек найти. Среди них наверняка обиженные найдутся и желающие поквитаться. Может, обманом кого заманили, изнасиловали, опросить, найти таких, уговорить написать заявление — это уже уголовка. Если такую информацию конкурентам предъявить, они наверняка начнут с вами говорить и пытаться договариваться. Тот же их человек в ЦК, чтоб крепко задумался, так ли ему нужно с вами воевать, а может лучше с вами дружить. Дерьма нужно много всякого на них найти. И вы найдете, она обязательно есть. Они же не 5-10 лет, как вы, так работают. Люди постарше, я так понимаю, дольше во власти сидят. Вот у них и грешков побольше накопилось. А ведь они очень мечтают о карьере, может, и в политбюро на склоне лет мечтают залезть. А если с вами не договорятся, и вы весь компромат на них вывалите, какое им политбюро? И то, что уже есть, потеряют. Вместо Москвы отправиться куда-нибудь на просторы, за Уралом партийной работой заниматься. Сатчан смотрел на меня ошарашенно, но не перебивал, внимал каждому слову. Как новоиспеченный сектант главе секты в малиновом пиджаке с золотыми пуговицами. А я продолжал. Что вам надо четко усвоить, свои источники дохода надо уметь охранять и защищать от наездов, и жестко. Не готовы к решительным мерам, даже не пытайтесь этим делом заниматься. Всегда найдутся те, кому захочется ваш кусок уже готового пирога отобрать. Особенно, если вы хозяйственники хорошие, и у вас дело прекрасно налажено. Успешное, прибыльное предприятие требует от хозяев постоянной готовности вступить за него в бой, пусть и неравный. Все вокруг должны знать, что вы без боя свое не отдадите, и прежде чем к вам сунуться, все должны 7 раз подумать, готовы ли они с вами связываться. Вот такая репутация должна быть, понимаешь? «Маленькая, но гордая крыса, загнанная в угол, атакует противника, не глядя на его размеры», — хотел добавить я, но промолчал, усмехнувшись про себя возникшие мысли, что сравнение с отчаянной компанией с крысами слишком символично, может и обидеться.
«Прямо дикий запад какой-то»,
— на словах он еще возражал, но смотрел на меня с уважением. Я понял, что все услышанное его очень вдохновило. «А как ты хотел? Либо ты, либо тебя, здесь третьего не дано. В отношениях, которые не регулируют и не охраняют законы государства, действует закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав».
«Блин, это надо обмозговать».
«Спасибо», — протянул он мне руку. Мы попрощались, и он уехал, явно вдохновленный. Засыпая, думал, что в конкурентных разборках теневых дельцов на партийном или комсомольском уровне может возникнуть угроза чьей-либо жизни довольно сложно. Обычно на что они способны, так это обрушить карьеру друг другу, инициировать исключение из партии или из комсомола со всеми вытекающими последствиями. В самом худшем случае, если подставишься по полной, могут подвести под статью, но там уже БХСС, прокуратура и суд будут решать. Хотя расстрельная статья чем не угроза жизни и, главное, не своими руками. Вот на такой случай необходимо иметь компромат на всех своих конкурентов – чтобы они понимали, что в одной камере с тобой могут оказаться, если слишком далеко зайдут. Ну и помнить при этом, что эта игра не в одни ворота.
Лубянка. Воронин забеспокоился, узнав, что управление КАЗа интересовалось Ивлевым. Что еще за игры подковерные? Ивлев же согласился сотрудничать. Пусть и нестандартным путем, ничего подписывать не стал, но по факту комитету помогает. И не с ерундой вроде стукачества. Этим уже миллионы граждан занимаются, и некоторых вообще не остановить. А со штучной, уникальной работой. Его проверили с головы до ног, ничего не нашли. Да и что можно найти у интеллигентного парня в возрасте 17 лет? Что мечом чье-то окно выбил, когда в футбол во дворе играл? Ну и тем более было дано указание дать парнишке зеленый свет. Зампредом КГБ, между прочим. Так в чем же тогда дело? Воронин решил набрать Вавилова от греха подальше, но зампреда комитета уже не оказалось на месте. Пришлось отложить разговор до завтра. Москва. Квартира замдекана по научной деятельности Гаврилиной. Начало отпуска Эмма Эдуардовна провела у подруги на даче. Вернувшись домой, она обнаружила в дверях повестку. Внимательно вчитавшись в адрес, она поняла, что приглашает ее ни много ни мало на Лубянку. Нервно сглотнув, Эмма Эдуардовна прочла повестку еще раз. «Сегодня ехать уже поздно», — поняла она. «Придется ехать завтра утром». Что опять стряслось? В четверг с самого утра позвонил капитан Румянцев, говорил напряженно, настойчиво, попросил срочно приехать на Лубянку для разговора. И что опять за срочность? Еще одна лекция понадобилась. Тогда так бы, наверное, и сказал. Ну что гадать, приеду, узнаю. Лубянка.
Эмма Эдуардовна робко протянула дежурному на входе повестку и через 10 минут уже сидела в кабинете капитана Шустова, пытавшегося прикинуться добрым и понимающим, но у него это не очень получалось с ее точки зрения. Глаза у него были холодные и равнодушные. Он предложил ей кофе или чай, но она отказалась, понимая, что слишком сильно нервничает и глотка сделать не сможет.
«Разговор наш будет касаться вашего студента Ивлева Павла Тарасовича». Проговорил он как можно доброжелательнее, видя, что она слишком напряжена.
«Слушаю вас», — кивнула она, сразу же расслабившись. Главное, что похоже, что к ней лично претензий нет, а так, по вопросам студентов, она уже не раз сюда приходила.
«Что вы можете сказать о нем?»
«Очень способный молодой человек», — взглянула она на капитана. «Ответственный и серьезный».
«Что-то необычное за ним замечали?»
«Вы о его незаурядных умственных способностях?»
«Нет. Я о его жизненной позиции, интересах, круге общения».
«Я мало что могу сказать о том, что не касается учебы и происходит вне стен университета», — ответила Эмма Эдуардовна. «С уверенностью могу утверждать только то, что Ивлев пользуется уважением сокурсников и преподавателей, со всеми поддерживает ровные доброжелательные отношения».
«Вот вы ездили с ним вместе в ГДР». «Как он себя вел?»
«Достойно. У меня не было с ним никаких проблем».
«Не проявлял ли он желание остаться за границей? Или, может, восхищался жизнью там?»
Эмма Эдуардовна к этому моменту уже избавилась от первого шока. Вспомнила, где теперь работает Ивлев, и с гордым недоумением посмотрела на капитана. «Мы до этого предлагали ему обучение в Будапеште на полгода. Он отказался». И это на фоне того, что любой другой студент, если бы ему предложили, немедленно бы поехал, — ответила она, — если бы вы знали, как мы все его уговаривали. Но не уговорили, отказался наотрез. Да он и в ГДР согласился ехать только потому, что это была короткая поездка, так и сказал. Но мы тоже боялись, что откажется.
— Хорошо, — капитан задумался. Он и сам понимал, что Ивлева здесь уже слишком многое держит. Есть отдельная квартира, регулярный заработок, кремлевское обеспечение, прекрасные карьерные перспективы. Во всяком случае, он сам в здравом уме и трезвой памяти не променял бы все это на... Что? Был бы у Ивлева доступ к гостайне, можно было бы продать секреты родины за границей и жить там припеваючи всю оставшуюся жизнь. А так, с чем выезжать? На что менять свое благополучие здесь? Опять же, можно предположить, что он внедренный агент и не планирует выезжать. Но инфильтрацию уже проверили, отпадает. Завербован на будущее? Вдруг лет через 20 займет высокий пост? Бред сивой кобылы, никто так не работает. Короче, ясно, что ничего не ясно. «Спасибо, вы нам очень помогли», — на автомате проговорил он, подписал пропуск Эммы Эдуардовны и проводил ее на выход.
Переговорив с капитаном по телефону, почти сразу выехал на Лубянку. При входе в здание лоб в лоб столкнулся с Эммой Эдуардовной. И ее дернули. С какого? Увидела меня, удивилась, растерялась, но глаза не отводит. Хороший признак, значит, все нормально. Поравнявшись с ней, не стал тормозить, молча улыбнулся слегка и подмигнул. А то у нее взгляд какой-то испуганный. За меня волнуется. Ладно, разберемся. Минут через 10 мы с капитаном Румянцевым уже сидели в его кабинете. Он держался напряженно, холодно. На столе для посетителей стоял чемоданчик с катушечным магнитофоном, а между мной и собой капитан поставил микрофон в настольной подставке и включил магнитофон. «Нафига это?» — жестом спросил я, ткнув пальцем в штуковину. «Так надо». Также жестом, разведя руки в стороны, ответил он и положил перед собой лист бумаги. Последовало пара вопросов про то, кто я и где работаю или учусь, ответил, ну а дальше уже последовал более интересный вопрос. «Где вы так хорошо изучили рыночную экономику, распространенную в западных странах?» — прочитал Румянцев с листка.
«Вот так, значит. Ну, ребята, вы сами напросились».
«Методологическая база рыночной экономики», — начал я, стараясь говорить четко в сторону микрофона, — «заложена в трудах Карла Маркса, Фридриха Энгельса и, конечно же, Владимира Ильича Ленина. Дома было очень много трудов по капитализму, включая «Капитал» Карла Маркса. Мне очень нравилось читать их с самого детства. Не все сразу понимал, конечно, но бабушка и мама вместе со мной читали и разъясняли мне, что имеется в виду». Ну и дальше читал советские газеты, чтобы лучше понимать современную специфику.
Забастовки, скандалы на биржах, экономические кризисы и так далее. С XIX века капитализм не особо изменился. Жажда наживы по-прежнему стоит во главе всех действий и решений элиты капиталистических стран. Позвольте процитировать наиболее подходящие цитаты из работ Ленина, Маркса и Энгельса по этому вопросу. Они полностью объясняют рыночные основы современной западной экономики. И далее я стал цитировать классиков, начав со знаменитой цитаты про капитал, для которого при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. Вроде когда-то слышал, что Маркс не сам ее придумал, но вот это я сейчас точно не буду говорить. А затем плавно полились другие цитаты, благо выучил их сотни к экзаменам, и почти каждая с какого-то боку да была применима. Через некоторое время катушка на магнитофоне закончилась, раньше, чем я закончил. Тоже мне всего минут на 20 хватило, такое впечатление. Похоже, не сначала лента стояла, кого-то еще туда записывали. Как бы не Эмму Эдуардовну. «Есть еще одна?» — спросил я Румянцева, осоловевшего от моего выступления. «Да, подожди, сейчас поменяю», — мотнул он головой. «Поменял, продолжили». «С цитатами достаточно, если надо, могу продолжить». «Нет, достаточно», — сказал, испуганно глянув на меня, Румянцев. Про себя я хохотнул. «Надо же, напугал офицера КГБ всей этой классикой марксизма-ленинизма. Могу также рассказать про сюжеты по современной западной экономике, что я видел в советских газетах. Начинать?»
«Думаю, нет нужды.
Следующий вопрос. Каковы ваши источники доходов?» Подбил за несколько минут все свои официальные доходы от стипендий до подработок. Вышло много. Я так понял по взгляду Румянцева, что такой суммы он услышать не ожидал. Но так одно общество знания позволило мне заработать за год больше 2000. А это достойная зарплата для инженера с 10-летним стажем. Затем последовало еще несколько вопросов. Всякая ерунда, призванная проверить мою любовь к партии и стране и ненависть к врагам-империалистам. Любовь подтвердил, ненависть тоже.
«Достаточно, я думаю», — сказал Румянцев. «Давай пропуск».
«И что дальше?» — спросил я, не спеша уходить. «Ничего, иди работай. Пока». Пристально глядя ему в глаза, не смог определить ничего, ни хорошего для себя, ни плохого. А чего они хотели-то? Магнитофон зачем? Кто будет все это слушать? Капитан, конечно, ничего не скажет. Поговорить с Эммой Эдуардовной? А что она мне скажет? Она так же, как и я, наверняка не знает причин, по которым КГБ опять мной интересуется. Он сказал, иди работай. Ну что ж, поеду в спецхран. Межуеву доклад надо подготовить, а у меня запас совсем небольшой. По дороге думал, что если комитетские всерьез взялись за меня, то могут и телефон прослушивать, и квартиру на прослушку поставить. Это теперь вообще ни о чем серьезном дома говорить нельзя. Черт бы их побрал. Ну, допустим, с Сатчаном я и так только вне дома встречаюсь. Но достаточно ли этого? Что им стоит ему в машину микрофон засунуть?
Город Москва. Кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС.
«Михаил Жанович, добрый день», — зашел Бартко Сатчан.
«Заходи, что скажешь?»
— хмуро глянул на него второй секретарь. «Да вот все, думаю, думаю. Михаил Жанович, не хочется меховую фабрику отдавать? Да и ничего не хочется отдавать».
«Да кому хочется?»
— грустно усмехнулся тот. «Так давайте и не будем отдавать».
«Ты в своем уме? Как ты себе это представляешь?»
«Михаил Жанович, я вчера с Ивлевым встречался. Знаете, какую он мысль высказал? Там, где нет государственных законов, действуют законы джунглей. Кто сильнее, тот и прав».
«Тоже мне удивил».
Раздраженно откинулся в кресле Бартко.
«Мы потому и лишаемся наших предприятий».
«Погодите, Михаил Жанович. Он имел в виду, что сила может разной быть. Быть связана с неожиданными решениями».
«Что ты предлагаешь? Блефовать? Это не пройдет. Весь наш блеф на раз-два проверяется».
«А если не блеф? Если шантаж?»
«Ты совсем сдурел?» — посмотрел на него круглыми глазами начальник. «Какой шантаж? Кого ты собрался шантажировать? Чем?»
«Погодите, Михаил Жанович, тут важно заставить их смотреть на нас как на равных, заставить их пойти на переговоры с нами. Можно же предложить с ними объединиться и ничего не терять».
«Да кто с нами разговаривать будет? Там такие люди».
«Вот. Для этого и нужен шантаж, чтобы они нас выслушали. Мне вчера Ивлев подсказал, что нужно на них компромата побольше разного собрать. Не трудовые доходы, а моралка. А если удастся на уголовку что-нибудь нарыть, то еще лучше. Вот тогда и выслушают они нас, как миленькие.
И что ты им скажешь?
Что худой мир лучше крепкой ссоры. Мы отдавать свое не хотим. Попробуйте забрать, сами ни с чем останетесь. Мы все собранные на вас материалы отправим в ЦК и КПК, и дружно все слетите со своих кресел. Так что вместо взаимного истребления давайте лучше дружить и работать вместе.
Блин.
С опаской откинулся в кресле Бартко, но, подумав, немного продолжил.
Война, значит? А что? Мы же не твари бессловесные, взбрыкнем, да?
Ну, хотя бы попытаемся, кивнул Сатчан. В Ленинке просидел часов до 4 дня. Больше мой голодный желудок не выдерживает. Зато успел и поработать, и Хайнлайна с часик почитать. Домой вернулся в начале 6-го, перекусил по-холостяцки. И наткнулся глазами на напоминалку Галии про пальмы капитана. Какая она все-таки молодец. Сам бы я про них ни в жизни не вспомнил. Взял ключи от квартиры Николая и пошел на 7-й этаж пешком. Между 6-м и 7-м этажами у окна курил Мишка-цыган. Поздоровался с ним, не останавливаясь, он что-то буркнул в ответ. Полил пальмы. Земля пересохла, в начале недели же не поливал, в Паланге был. А жара стоит конкретная, вот-вот пожары начнутся, насколько помню. И не расскажешь ведь никому. Надо не забывать про эти несчастные пальмы, а то останутся от них возвращение Николая одни елки-палки. А он нам много чего должен привезти, не надо его расстраивать. Да и в целом мужик хороший, цельный, с такими всегда все понятно. Решил, что по такой жаре воды много не бывает, надо получше позаботиться о растениях. Поставил обе катки рядом, нашел ведро, набрал в него воды доверху и поставил его на табуретку. Осталось найти какую-нибудь старую тряпку, чтобы порвать ее на полосы и соединить воду в ведре с землей в катке. По принципу сообщающихся сосудов вода начнет перетекать под растения. Только ленты должны быть достаточно длинными, чтобы хватило их до дна ведра и промотать вокруг ствола пальмы, чтобы земля увлажнялась равномерно. Простынь бы какой на полосы распустить, подумал я, оглядываясь. О, капитан, уезжая, радиолу накрыл какой-то старой измызганной шторы. Вот от нее две ленты отрежу. Закончив со спасением пальм, довольный собой вышел из квартиры, запер на оба замка двери, стал спускаться вниз по лестнице. Из квартиры Лины выскочил Мишка-цыган с мусорным ведром и понесся к мусоропроводу, даже не взглянув на меня. Так же резво он вернулся в квартиру, чуть не сбив меня с ног. Мне аж смешно стало. И что он так стремительно выбросил? Разбил любимую Линину чашку? Пока я спускался, кто-то приехал на лифте, и, судя по звукам поцелуя, это Лина с работы вернулась. Успел цыган от улик избавиться, усмехнулся я про себя и остаток вечера расписывал новинки для Межуева.